Понимаете, одних слушаются, других не слушаются. Вот все люди делятся на вот таких и на таких. Слова одних имеют вес, к ним прислушиваются, к другим не имеют вес. Которые имеют вес, их два. Те, которые стремятся к жизни, ну, понимаете, есть люди, которые стремятся к жизни, есть люди, которые стремятся к смерти, как ни странно. К смерти это значит, знаете, что вот это достигнуть такой пассивный доход, развалиться среди этого всего и хорошо. Человек стремится к смерти, не понимает этого, но когда он дойдет до этого рубежа, он поймет, что к чему он пришел. И к чему потом вот эта вся империя, которую я вокруг себя создал. За ней же нужен уход и все такое. А так вот жил спокойно себе нормально. Вот это люди. И для них авторитетом является человек, который с именем, который официально известный, который какой-то кумир. Они слушают этого человека. Поэтому смотрите, все люди нормальные, все люди хорошие. Их называют там преданные, непреданные, верующие, неверующие, эгоисты там или там. Ну, у всех есть потенция любить. Ну, все они хорошие. Это не значит, определил, что ты эгоист, значит, все, теперь тебе, что с тобой вообще разговаривать, да? Тебе там садить мало. Нет. Просто он проходит такую... Что такое эгоист? Эгоист – это человек, который развивается и разовьется однажды до такой степени, что будет, перестанет быть паразитом. У него есть комплекс неполноценности. Он почему-то понимает, что ему что-то не хватает. Ему что-то не хватает. Ну, когда у меня будет вот это, вот тогда я, наконец, начну заниматься какой-то там благотворительностью, там, деятельностью, а пока сейчас надо о себе. И в целой теории существует, что сначала помоги себе сам, а потом никто не может помочь себе сам в том смысле, я сразу оговорюсь, в том смысле, чтобы что-то мне вот, ну, вот мне что-то не хватает, и я сейчас вот это сделаю себе. Никто не может. Как это говорит, есть такой проповедник Патита Павана, он говорит, помогать, решать свои проблемы своими ресурсами, ну это глупость. Ты должен решать чужие проблемы, и тогда твои проблемы решатся сами. И это примерно то же самое, что открывать дверь, ну, в другую сторону. Вот она в одну открывается, а в другую там косяки мешают. Вот мы, когда решаем сами своими проблемами, мы открываем дверь, ну не туда. Потому что мы не на это. Сил сразу больше, ресурсов больше. Мы неправильно делаем. Но эгоист этого не понимает по каким-то причинам. Он думает, ему что-то не хватает. А почему? Что такое эгоист? Эгоист это деградирующая личность, существо. То есть оно было нормальным, потом почему-то стало. Вот дети, они все нормальные. Говорят, что дети эгоисты. Нет, ничего подобного. Они будут кричать, что им что-то не хватает. Что-то увидели яркое, мама, дай купи, там, ножками дрыгать и так далее. Но когда элементарные потребности, элементарные, это значит, нигде не жмет, нигде не давит, и кушать не хочется, да, вот такое-то. То есть они стремятся помогать. Дети, они нормальные, дети нормальные. Но мы постепенно превращаемся во взрослых, которым что-то не хватает. Причем, смотрите, если что-то мне действительно не хватает, реально, есть, понимаете, нужда, а есть вот желание. Вот нужда это, вы знаете, вот сходить по нужде в туалет, это, от этого ты никуда не денешься. Или вот голод. Потому что если ты этого не сделаешь, случится какая-то авария. Или ты не поешь, там будет какой-то у тебя там гастрит, язва, что-то такое. Да. Попробуй не поспать. Вот есть нужда. И когда вот есть эта нужда, тут очень духовно и очень правильно об этом заявить, сказать, ну извини, вот это вот, да. Но есть желание, желание, которое не есть нужда. Нужда. Есть желание, которое, в принципе, если оно не сбудется, я от этого не умру. И вот Господь знает нужды людей, и они будут исполняться, если мы сами... Вот, знаете, был... Ой, забыл, какой-то ученый, он очень стеснялся, ну, я извиняюсь, сходить пописить. Он умер от не то рак мочевого пузыря, не то чего-то. Вот он сидел, а у него, ну, ему надо было часто бегать, он сидел на этих заседаниях, все сидят по часу, а он не может. И он довел до себя до такой степени... То есть это, ну, здесь не стыдно и нужно, и правильно, и так далее. А вот есть желания, которые нашей нуждой не являются. Просто мы подсмотрели у кого-то, решили, что нам это тоже надо, нам это не надо. Вот. Итак, Для эгоиста гуру является человек, который, у которого что-то ярко выражено, много денег, много авторитета, какая-то слава, у него там связи больше. Вот он к этим, для него это кумир. А для человека, это человек, который стремится к смерти, называется, который должен прийти до чего-то, чего-то добиться и понять, что он не того добивался. То есть будет крах. Но он должен почему-то пройти этот путь. Некоторые говорят, что это отработка кармы, потому что он другим пожелал вот это, ну теперь давай сам, в холостую должен это. То есть он проходит этот путь, он правильный, но если бы, а что такое альтруисты, которые стремятся к жизни, которые, ну у них голова не сильно болит, у них есть отношения, и в принципе о них можно назвать живыми, других мертвыми. Вот эгоисты это живые люди, то есть не живые, мертвые, а те, они вот отношения, и там как-то устраивается все. Они, эти люди гораздо эффективнее. Ну, не имея там 100 рублей, имея 100 друзей. Даже если эти друзья ни финансово, ни физически никак не помогают, просто они желают тебе добра. И вот в Шри Упанишат написано, что Господь исполняет их желания относительно тебя. Тебе просто везет. Просто катастрофически везет. Везет. И кто является гуру для вот этих людей? Для этих людей нет авторитетов особенных, потому что они понимают, что живые человеческие отношения гораздо интереснее, вкуснее и так далее, чем чего-то добиваться. Для них авторитетом является тот человек, который от них ничего не хочет. Понимаете? Потому что эти люди уже очень даже разбираются, ну, в людях. Кто-то от них что-то хочет, что-то нет. Они более квалифицированы, они не на голову выше, а они вообще, их можно человечество разделить на две части. Те, которые еще не поняли это, и те, которые уже поняли. Они, называется, разбираются, они на нюх чувствуют, что это, ну, выгодно, невыгодно. Вот. У них, понимаете, у них появился вкус сделать что-то просто так. Просто так, они уже делают это просто так. А те собираются разбогатеть, а потом делать. Вот здоровье немножко, подкачаю здоровье, потом начну что-то там кому-то помогать. А эти сразу делают, и тогда кажется, здоровье, деньги, там, и, ну, какие можно придумать проблемы, как-то решаются. И для них гуру является тот, который... То есть они чувствуют, в них, знаете, по-другому можно сказать, давайте скажем по-другому. Их еще называют преданные и непреданные. Или по-другому совестливые или бессовестные. То есть совесть у всех есть, Господь там смотри, у всех говорит, но кто-то близко к сердцу принимает то, что изнутри, а кто-то, ну что-то там пищит, конечно, хотелось бы так сделать по-благородному. Ну, жизнь такая, что сейчас не до жиру, быть бы жиру, да? Вот. Можно, ну их обычно называют бессовестные. Они находят оправдательную философию, что не надо так делать. Вот. Поскольку вот эта вторая категория, которая у них много общения и вот это всего, вот эта совесть, она обычно говорит не по поводу меня. Не по поводу меня, она говорит по поводу окружающих, что с ними сделать. И в христианстве это называется Святой Дух. В ведах это называется параматма, парам-атма, сверхдуша. Или просто Господь, который вот единственный, который вот когда приходил, вот тот самый единственный Господь, который вот прямо сидит и рассказывает мне. И эти люди могут с ним даже поговорить. Как определить, говорю я с ним или мне кажется? Очень просто. Если я никого не люблю, и мне кажется, что я веду диалог с внутренним кем-то, я говорю не с Богом. Если я не люблю. То есть, когда, понимаете, когда любовь, это мне хочется что-то кому-то сделать, и мне за это ничего не надо. Вот это любовь. Ну, просто упростим задачу. Не будем там розы рассыпать кругом, просто упростим задачи. Просто мне это хочется, мне это хочется. Никто мне это не надоумил, я не почитал, что это, я это сделаю, мне будет очень выгодно потом жить хорошо. И когда я по этому поводу что-то обмозговываю, Задаю вопрос, и мне идет ответ. Это мне подсказывает Господь. Если любви нету, атмосферы любви нету, это мне подсказывает ум. Вовсе не Господь. Ум это, вообще его называют там, вот буддисты называют это бандит, который просто, даже не бандит, он глава такой мафии, а его, значит, эти, вот эти бандиты, которые входят в эту мафию, это чувства, которые просто вот выгодно, невыгодно, которые, в принципе, они не виноваты, там чувство самосохранения. Чувство самосохранения. И говорится, что если я удовлетворяю свои чувства, это называется вожделение. Хотя сейчас пою песни про вот эти дела и говорят, что это любовь. Это не любовь, это вожделение. Вожделение ведет к смерти. Любовь идет к жизни. А что такое любовь? Любовь это когда я удовлетворяю чувства Господа. Кто такой Господь? Как, где его чувства? Вот как только я хочу кому-то что-то там облегчить, и мне изнутри... Самое, смотрите, самое главное условие, что мне никто не подсказал снаружи. Это изнутри идет. Вот это значит, если кто-то подсказал, уже все, уже нет. Уже не тот. Вот я уже глупый считаюсь. Потому что любовь, она очень умна.
Ну, опять-таки, я хочу помочь другому, угу. А он этого не хочет, не просит. Я опять-таки нарушаю какой-то закон.
Вот видите, смотрите. Да. Когда Иисус там ходил, там, если посмотреть Евангелие, там было какой-то водоем, вода возмущалась время от времени, кто успел убегать, тот исцелялся. И там человек 40 лежало, Иисус подошел к одному и исцелил. А там еще там целая рава осталась хворая лежать. А апостолы говорят, он говорит, а про них мне Господь ничего не говорил. Вам хочется или не хочется помогать, понимаете? Вам хочется или не хочется? Это не просто хочется или не хочется, потому что почему-то ему помогать не надо. Я не знаю почему. Это не просто. Почему-то одному хочется там нищему там дать, а другому не хочется. Почему-то так бывает. Почему-то однажды хочется там утешить человека, а другой раз вот не хочется почему-то. Мы не знаем почему. И нам даже знать не обязательно, но внутри у нас есть отклик. Это не просто так. Это не просто так. Это не просто вот, ну, как погода меняется. Это Господь говорит, вот, ну, ему сейчас не надо. Ему надо немножко пострадать, ему еще чуть-чуть, и он что-то там поймет. Ты сейчас ему поможешь, и весь мой спектакль его испортишь. Он просто не осознает, ты его просто отдвинешь назад.
Ну, у меня всегда будет, ты тому поможешь, Получается, что если он говорит нет, значит его надо отдать.
А кто говорит нет?
Ну вот я рассказываю тому, хочу помочь. А они не принимают помощь. У меня нет такого, что тому не охота, а тому охота помочь.
Помощь должна быть востребована. От кого принимается помощь? Помощь принимается от человека, который живет изобильно. Изобильно. Помощь принимается от человека, который с Богом. Описана симптоматика, человек находится в силе, в победе, в нравственной чистоте и в изобилии. Если у меня все это есть, я с Богом. Почему? Потому что если я с Богом, моя помощь, это не моя помощь, это помощь Бога. Потому что я черпаю из безлимитного источника, и этот человек после моей помощи мне не должен. Понимаете? Мне не должен. Он не чувствует, и он поэтому принимает. Но если я не с Богом, если я просто вычитал, и просто всем хочу помочь. Знаете, есть, дерево, не приносящее доброго плода, там рубят и в огонь. Это закон. Если я не приношу никому пользу, я начинаю чувствовать себя очень ущербно, потому что я чувствую, меня жизнь скоро зарубает. Потому что нет ничего, чтобы не приносило пользу. Все приносит какую-то пользу. Я хочу, и человек тогда начинает это делать из чувства самосохранения, а он не востребован. И он начинает там это, вот так, пожилые люди там, они там, вот, я знаю, там одна женщина пирожки печет и всем раздает. А вот не хочется брать у нее пирожок, понимаете? Люди не понимают, почему, но не хочется. Не хочется, потому что она Ее помощь не помощь. Ее помощь это... Она не с Богом, это человек. Она просто, ну, как-то по жизни так получилось, что от нее все отвернулись, от нее все разбежались. Ей надо хоть какое-то общение. Она ходит по базару, со всеми там разговаривает. И не с кем разговаривать, она с чужими. У них вся родня разбежалась, понимаете? То есть она там, ну, банкрот по жизни. Банкрот по жизни. Что она мне может дать? Потому что если она банкрот у Бога, она должна этой жизни, то есть она ничего мне не может дать. И если она мне что-то даст, то есть, ну, я ей буду должен. А мы хотим, зачем мне помощь? Хорошо помощь, когда мне просто спонсировали, добавили, и я поехал дальше, у меня нет долгов, потому что должен себя чувствовать неудобно. А тут приходит, и я начинаю быть в зависимости. И поэтому у меня возникает неприязнь. Такие люди говорят, за добро платят злом. Но они не сделали добра, потому что добро от Бога. Ты должен, ну представьте, если вы бомжика завели, и он помогает вам квартиру, он там провоняет себе квартиру, эта помощь нужна? Вот это примерно так же. То есть я должен быть, это сверх. А вот я нуждаюсь, понимаете? Это не говорит о том, что человек богатый, здоровый, там, сильно красивый, сильно там, я не знаю, у него везде все схвачено. Нет, ему достаточно. Этому человеку достаточно. Как определить, что достаточно? Он сейчас счастлив. Если человек счастлив, около него там как пчелки все крутятся, не потому что с кем там, ну, потрешься немножко, ты это настроение хватаешь. Вот когда человек не в духе сидит, около него чуть-чуть посидишь и тоже сам начинаешь быть таким. Это передается, потому что ум, он выходит за границы тела. Это заразно. Наши умы смешиваются, и тут надо подальше куда-то отбежать. Тело, вот да, тут марлевая повязка, все, и все, ты к нему, ты не заразишься. А от ума спрятаться некуда. Он фонит, понимаете, фонит. Ты не можешь сосредоточиться, потому что тебе всякая дрянь начинает в голову. И поэтому с одними живут, с другими не живут, вот так и это. И вот этот человек вот фонит. Ну вот, поэтому... Помогать может только тот, кто реально альтруист, кто не хочет. А это просто хочет, ну, как-то засветиться. Он, знаете, как походил, там помог, там помог, ему полегчало. Почему? Он от них немножко взял. Потому что наверху же посчитали, что этому человеку вот этот должен. И он не сделал. Он, это просто бартер, это просто материальная такая вещь. Вот. Ну ладно.
А что такое, когда до слез хочется помочь? Вот у меня было...
Так надо срочно помогать.
Вот прямо так до слез мне захотелось племяннице помочь, так до слез, что я аж свалилась и целый день провалялась, мне было очень плохо. Вот так я сильно захотела. Но мне прямо...
А
вот,
что, не было возможности помочь?
Физически я ей помогла, а в духовном мире нужно было ей помочь. Ну, что-то. Я просто свалилась сама. Из-за того... Но оно мне внутри прям, ну, так захотелось прям помочь, что прям аж до слез. И я раз на себя же так взяла просто. Я, получается, не помогла, а просто на себя взяла, и я свалилась. Что это за помощь такая? Ну что это такое? Почему?
Не, бывают такие вещи, бывает. Очень много, я знаю,
ну, вот таких. Вот как на себя так не брать? Ну, а то вот прям, знаете, как, ну, все равно внутри.
Нет, если вы решаете помочь, но чтобы вам за это ничего не было, это не вы. Нет. Помощь такая, что, понимаете, до самопожертвования. Мне вообще все равно, что со мной будет. Вот тогда
я
ничего
не. Но я провалялась целый день. У меня вот Лена Славя жила меня вот так. Угу. А зачем такая помощь? Ну, что я так захотела так помочь? Ну, смотри, ну сама свалилась при этом. Что мне надо было потом помогать. О, прикольно.
Я вам сейчас помогу, а потом вы меня год будете дохаживать, да?
Да. Ну,
поэтому и тогда и не принимает. Господь говорит, нет, я хочу помочь, а ему говорит, нет. Нет, это не помощь.
Прям такое сострадание, что прям вылезло. Да мне жалко.
В общем, короче говоря, должны быть отношения с Богом. А значит, ты должен просто вот этот внутренний диалог говорить, ты должен наладить. Ты должен с ним раззнакомиться, раззнакомиться. Но везде говорится, что это... Давайте мы в тему будем потихоньку въезжать, а то уже... Тема такая. Ну, получилось мне несколько звонков, которые определили название этой темы. Прошлая тема была, она была не здесь, она называлась «Сила смерти». «Сила смерти». Меня засыпали звонками, возмущенными, радостными, вот, и просили кое-что прояснить. Но я понял, что народ недоволен, надо прояснить. Итак, вкратце, что такое сила смерти? Что такое вообще смерть? Сила смерти. Вкратце, постараюсь вкратце, как могу. Значит, мы... Да, как будет называться это? Это будет «Сила смерти 2». Вот. Та называлась... Уже не помню как. Сейчас. Непобедимый бабайка. Знаете, бабайка что такое, да? Пугали в детстве. Не пугали никого? Бабайка. Угу. Смотрите. Это нас так заботили, чтобы ребенок не плакал. Вот там бабайка. И боишься в туалет сходить, да? Ночью, потому что свет выключенный. Бабайка. Так вот, когда люди делаются взрослыми, они этих бабаек продолжают делать, и он реально непобедимый. То есть, суть в чем? Человек хочет он, не хочет, верит в это, не верит, специально делает это или не делает, но он творец. Он по образу творец. И он творит. И если он творит, а то, что подсказывает ему Господь, мы творим сами. Сами. Я как часть его, я как вот он мне сообщает, я как его функция, как вот орган, да, я как заточен на какую-то функцию. Я творю, и мы либо творим жизнь, которая творить жизнь, это творить то, что будет жить дальше. Или я творю смерть. Я творю препятствия для себя, которые. Смотрите, все препятствия, которые там кармические, там родовое проклятие, какая-то война, вот все, что можно придумать, эти препятствия препятствиями не являются. Но то, что придумаем мы сами, это препятствие преодолеть никто не может, и мы тоже. Потому что то, что мы сотворили, мы творим смерть. В двух словах, как мы делаем это препятствие? Мы планируем что-то. Но когда мы планируем что-то конечное. Конечное. И такой пример. Я вот, к сожалению, должен повториться, но без этого не получится. Например, если вот, вот я бегал раньше там в лыжной секции, тренер говорит, бежим на 5 километров первый раз. И ты бежишь, и когда вот 5 километров заканчивается, ты понимаешь, что оно сейчас закончится, ты просто помираешь. Потому что тренер задает нормальный темп. Он задает такой темп, чтобы мы были на пределе. Ну, потому что хороший тренер. В следующий раз он говорит, бежим на 10 километров. И мы сразу его ненавидим, этого тренера. И вот когда мы бежим на 10 километров, когда мы пробегаем этот 5-километровый рубеж, мы его даже не замечаем. И умираем только на границе 10 километров. Почему? Оказывается, наше тело, наша психика, наше даже сознание, не могу сказать, совершенно не зависит от нас самих. И мы можем сами себя настроить на все, что угодно. Закодировать свое тело. Если не сказали 10 километров, авторитетно так сказали, потому что я понимаю, надо бежать. И моя физиология подготовлена, она не подготовлена, занималась я, она настраивается на тяжелый бег. И так во всем. И когда мы начинаем что-то придумывать для себя, какую-то вот фирму эту сделай, вот это вот, и когда наш проект заканчивается, происходит что-то наподобие, мы тогда перестаем понимать, а что дальше? Понимаете, это рубеж. Мы ставим себе рубеж. Когда заканчивается проект, он конечный. В конце этого проекта смерть, конец силы, конец энтузиазма, конец всего, и вот как это, там, Макаревич, ты вспомнишь, как все начиналось. Все начинается хорошо. Но когда этот проект заканчивается, как старость и смерть. Мы конечные вещи заказываем. И дальше этого я не иду. Я не могу, понимаете, я не могу этого преодолеть. Ну, хорошо, если какой-то там бизнес. Меня просто Господь помогает, мне там разоряют или что-то, или я разочаровываюсь. А если это касается здоровья, если касается семьи, а если это касается чего-то серьезного, если касается моей жизни, человеку можно сказать, ты доживешь до вот этих вот, и такие случаи были. Понимаете? И все. И он, вот, а как же гипноз, как вы думаете? Вот сам феномен гипноза, как он получается? Так вот мы сами себя гипнотизируем. Это не гипноз, это даже не магия. Это творение. И мы творим смерть. Смерти есть две. Есть смерть от Господа, которые приходят и разрушают. Потому что то, что Господь творит, что Господь творит? Он творит все новое. Все новое, и Господь творит. Где он, этот Господь? Мы оглядываемся, нет. Он в тебе сидит, и если ты талант, талантище, если ты его слушаешь, у тебя все новое, 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 и ты не знаешь, что будет завтра. Ты только успеваешь с этим, как из рога изобилия, себя все идет, 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 и ты не знаешь, как это остановить. Не знаешь, как это остановить. Говорится, талант, он ищет минутку отдыха, а бездарь, он ищет хотя бы минутку, когда эта муза прилетит, понимаете? Время от времени прилетает ко всем. Потому что Господь прилетает и говорит, ну что, может быть, начнем что-то для других, и ты, ах, хотелось бы, и потом, ну, потом наваливается вот это опять все, и ты опять, и опять ждешь этой музы. Эта муза над тобой летает, и ты боишься за себя. Страх. Смерть. Страх есть, как это. Да, и это ложь, понимаете? Смерть. Ложь есть смерть, в Библии говорится. Почему ложь? Потому что, когда я начинаю что-то творить, какой-то проект, наверняка этот проект, это альтернатива Божьего проекта, который Господь мне в голове мелькнуло, вот это бы, надо бы, сделать бы. Но я почему-то подумал, что я не квалифицирован, я почему-то, мне там не хватает денег, не хватает того, не хватает всего, и я делаю другой проект. Ну, послабее. Думаю, ну кто я? Ну кто я? Это вот они. И все. Мой проект ложный. Господь говорит истину, а готов ли я действительно к Божьему проекту, который... Нет, ты не готов. Потому что дело в чем? Дело в том, что свои проекты ложные мы решаем своими ресурсами, они реально у нас есть. И после исполнения этого проекта наша казна опустевает. Энтузиазм, деньги, здоровье, связи, поругались с кем-то, пока это делали. Опустевает. Когда мы делаем Божий проект, казна пополняется. Божий проект стоит дороже. Но Божий проект, он не для меня, не чтобы мне где-то на пьедестал, потом меня там оттуда веревками не стащишь, а для кого-то. Вот появляются соратники там и так далее, какие-то, да, спонсоры, что-то появляется. Господь спонсирует этот проект. Мой ресурс не трогается, более того, он увеличивается. Появляется 100 друзей, которые были, понимаете, разницу. Вот это правда, правда, ну как, ложь и правда. Ложь. Человек – удивительное существо. Он может обмануть себя и не заметить. Он может убедить себя, что это правда. Потом ходить и всем рассказывать, что вот это так. И жить во лжи всю жизнь. Поверить в нее. Вот. Им будет плохо. И он эту ложь еще будет оберегать. Еще закончу, потому что это все-таки пересказ той серии. Закончу ее, что почему ее оберегать? Мы не просто ее бережем, что она нас нравится. Она это как, работает как наша отмазка. Ну я же вот такой. Мы себя уже назвали. Когда мы придумали эту ложь, дошли до упора, уперлись лбом в эту непреодолимую бабайку, Дальше пути нету. Дальше конец фильма. Вот. И мы говорим, ну кто я? Я никто. Да, ты никто. Но шампанское пьет тот, кто рискует. А когда я рискую? Когда я для других. Сам для себя я не могу рисковать. Ну и все. Еще что там сказать можно? Можем ли мы человека раскачать и вырвать из этого, чтобы он стал из эгоиста в альтруиста? Не можем. Никакой духовный учитель никто не вырвет. Из этого вырывает сам Бог. Как он вырывает? Он загоняет человека в угол, оставляет ему только один выход. И ты понимаешь, вот. Когда этот человек выползает оттуда, сразу находится учитель, который это все проходил, он тебе объясняет, что да-да-да, вот это вот Господь тебя загнал. Если человек не обижается ни на кого, он выходит, становится свободным альтруистом. Если он обижается, ух, я вам сейчас там всем, он снова погружается в свой эгоизм. Потому что ресурс, который выделяется при этом на жизнь, человек, если на суждение затрачивает, ну, когда человек, ну, вот я ничего не могу, у меня ничего нет, а у тебя хватает сил всех вот это вот там перемывать кости, силы, значит, у тебя есть. Если он не тратит на это ресурс, то он выходит. Если тратит, то не выходит. Итак, по какому поводу мне звонили? Я сейчас буду как бы отвечать на те вопросы. На чем базировалась вся вот эта лекция? Почему мы творцы? В Писании пишется, что мы творцы. Да, пишется. Что каждый может сказать, болезни нет, и она становится. Каждый может сказать, что я это смогу. Для человека вообще не существует нельзя. Понимаете, нельзя. А мы в этом нельзя погрязли. То есть мы рабы в каком-то, я не знаю, уже поколении. Несколько тысяч лет человечество рабы. Человечество. Мы завоеваны. Мы завоеваны. Нам сказали, что мы не творцы. Мы не творцы. Мы биомасса. Бытие определяет сознание и так далее, и так далее. Вот. И то, что история, и что вот раньше мы были вот молодцы. Раньше мы были такие красивые, мы такие были творцы. Вот там Адам и Ева, вот как назовут, так оно и полетит. Или там в Ведах вот было там в Сати-юга, сейчас Кали-юга, сейчас все плохо. Сейчас мы только ругаться способны, в общем, мы ни в чем не квалифицированы. Веры нет, аскетизма нет. Я позволил себе утверждать, что все, что у нас, и каждый ребенок, который рождается, это доказывает. У нас все есть, как в ту и Сати-югу, потому что никуда она там не девалась. Нас обманули, нас немножечко ограбили, нам просто рассказали, что у нас ничего нет. И элементарно это доказывается чем? Что в священных писаниях, ну, например, 2000 лет назад пришел Иисус, там рассказал, и все было. Не был он 2000 лет назад, потому что Иисус был в 12 веке. 1000 лет просто, ну, с лишним украли. У человечества. Вопрос, зачем? То, что украли, доказано уже. Там, 8 способами минимум. Там. И плащаница-то, и просто там фрески в храмах, и все-все доказано. Зачем это сделали? Затем, чтобы рассказать, какой был Иисус, и какое там было учение, и что мы точно не знаем. Иерусалим уже не там, и не там, как было. Вот настоящий Иерусалим – это не Иерусалим. Настоящий Иерусалим – это Стамбул. Вот, и тоже доказано. Библия, описание берешь, там вот это храм там Софии, вот, пожалуйста, Соломонов оказывается там. И описание подвалов совпадает. Ну, вот тот Иерусалим, который, ну, 200 лет всего, грубейшая подделка. Грубейшая подделка. Так происходит со всеми религиями. Но христианство это просто детский лепет по сравнению с тем, как нас обманывают веды. Как нас обманывают веды, которые описывают... Ну, веды с вами не обманывают, а вот то, что летоисчисление, говорится, что вот Сати-юга была много тысяч лет назад, мы были такие красивые, хорошие, и постепенно деградировали. И вот эта постепенная деградация, там миллион с лишним лет, постепенно мы уменьшаемся в росте. В Сати-юге мы были такие-то, следующая юга, ну, период, мы в 10 раз меньше ростом, в 10 раз меньше живем, в 10 раз глупее. Следующее мы еще раз в 10 раз, тоже уже 100. А сейчас в 1000 раз хуже, чем были. Так вот мы такие, какие, потому что сати-юга-то никакой не было. Всего прошло-то 2550 лет. Вот с тех событий, которые описывают, что мы такие были красавцы. Всего. И вот мне спрашивают, как вы можете говорить, когда веды утверждают, там Шримад Бхагаватам утверждает. И назовите источник. Вот я называю источник. Во-первых, ученые все уже доказали, что все было совсем не так. Что если есть какая-то самая большая глобальная ложь, которая нам описывает, она есть в науке, есть такая ложь. Но самая глобальная ложь находится в религиях, в которой говорится, что мы тупые. Что мы тупые. И когда вдруг кто-то начинает проявлять какие-то замечательные качества, которые называют экстрасенсорными, паранормальными, и говорит, о, это, наверное, сатаны. Вот. Потому что этого человека еще не задолбали прививками, образованием и чем-то еще. И что, а вот любить вы вообще не умеете. Любить вы не умеете. А я вам расскажу интересный случай, который был вот недавно по телевизору показывали, как-то передача называется, я не помню. Вот там такая семья, муж, жена, под Киевом, не где-то там какой-то глуши, а прямо где-то под Киевом. Он неграмотный, она неграмотная, они разговаривают на болгарском, она еле-еле как-то на украинском понимает, он очень плохо понимает. У них 10 детей, она 11 беременна. А жили они из... Вот она забеременела первый раз в 15 лет, и с тех пор они живут, вот до сих пор живут, была про них передача. А вот люди двери, там окна выкидывают, там старье всякое, да, он как-то сколотил из них какую-то халабуду, и вот они там живут. Паспортов нет, документов нет, они нигде ничего не зарегистрированы, вроде бы бомжи. Но как они удивительно живут. Там нет никаких вредных привычек. Там нет, как вот, знаете, обычный человек, который оказывается на улице, он там спивается, ну, статистически очень быстро. Там он и инженер был, и вот это, ну, забомжевал, и все. Пошло, скурился, спился, и все. Понимаете, вот даже вот это сознание Кришны, там одного, ну, лидера во Вриндаван вывезли, он там без языка, он там и курить начал, Вриндаван, понимаете. А это люди, просто она родила от этого в 15 лет, он где-то такой же там мальчик, она сирота, там единственная какая-то тетя была, говорит, я не собираюсь тебя тут еще, и там, до свидания. Они куда-то, они просто стали жить на улице. Родился ребенок, потом родился второй ребенок. Он зарабатывает, он сейчас зарабатывает, ходит, ну как зарабатывает, шабашит, без документов, да? Шабашит, 1000 с чем-то, с копейками гривен зарабатывает. На 10 детей. Они не воруют, никто. Иногда по церкви там, ну, иногда, когда вот ничего. Она там варит простые, такие какие-то котлы какие-то где-то они нашли, там что-то картошку с макаронами, и вот они вот это едят, и все. Дети здоровые, не худые, не бандиты, не воровитые, ничего. Потом, когда их отмыли, они такие красивые, да. Их спрашивают, а ее спрашивают, а вы мужа что любите? Она говорит, как это, дуже люблю. А уж вы когда-то ругаетесь? Она говорит, ну было ругались, но никогда при детях. Там такой уровень любви, что вот это как бы такой, я не знаю, как природа эксперимент поставила, что когда есть любовь, вообще ничего не надо. Вот они там жили, и не просто жили, там милиция стала до них немножко, милиция занялась рэкетом. Они приходили и какую-то брали мзду, для чего, чтобы их там, ну, чтобы не забрали, грозили, что заберут детей. Когда у них было 5 детей, милиция приходила, он что-то зарабатывал, отдавал милиции. А потом, когда, ну, уже не смог отдать, милиция подошла, сожгла их халабуду. И сгорел. А у него был единственный паспорт, у нее не было никогда. И он остался без документов. И когда там их в этой передаче их спрашивают, а зачем вы столько детей? А, ну, ну, говорит, а мы хотели мальчика, а все девочки, 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 девочки. Вот уже пятеро девочек хотели мальчика, а шестым родился мальчик. А мальчик родился, а потом, это мужа спрашивает, а потом зачем опять дети? Ну, как бы одному мальчику скучно, надо что еще вот это. Вот. Так потом у них все-таки забрали детей. А когда у них сожгли это все, сожгли это, они жили просто в посадке, вообще под открытым небом. Выжили, воровство не пустили, все нормально. Понимаете? Я, знаете, к чему это говорю? К тому, что ну, такой уровень сознания, чтобы не пуститься грешить, вот один жена, одна жена, один муж, не было никаких, вот не было никакого греха, который они бы ну, совершили. Просто не было. Жили идеально. И там сейчас побеспокоились, увидели это положение, общественность узнала, им подарили домик. Ну, какой-то домик, знаете, безо всего. Для них это дворец. Всю жизнь жили на улице, дворец. Они счастливы, о, как-то еще, больше ничего не надо. Люди выживают. Вот и... Да, у них забирали детей, вот интересный момент, забирали детей куда-то в Карпаты, я не помню. Так они стали собирать деньги, копить, копить, копить и выкупили своих детей, представляете? Люди бросают, топят, убивают детей, бывает, что-то подкидывают. А вот эти не бросили детей, нет. Понимаете? Я к чему говорю? Что если нас оставить в покое, у нас не просто образование, у нас не просто медицина, у нас не просто воспитание. У нас убийственное воспитание, убийственная медицина, и правительство нас не это, ну, вольно или невольно, знают они или не знают, они нас уничтожают, они нас не уничтожают как личности, уничтожают как вот этих творцов. Они учат нам творить, ну, вот эту смерть сами себе. Мы просто как замурованные в своих вот этих комплексах. И они навязаны. А вот им не было навязано, и они прорвались, несмотря вот ни на все, что это. Вот. Они просто... Знаете, есть такой фильм, называется «Посвященный», по-моему. Я когда его смотрел, думал, боже мой. Там, знаете, решили, что хватит это воевать, уже все хорошо. И что главное, почему мы воюем? Потому что мы разные. Давайте сделаем всех одинаковых, завидовать не придется. Ну, посмотрели так, эти будут там роженицами, эти будут вот этими, этот будет вот этими. По секторам разделили, все счастливые, вот это. Но там, что было странно, что там не было, так вот это не было любви. Они были все правильные, они даже не понимали, что такое смерть. Они были жестокие, не понимая этого. И им делали по утрам такие инъекции. Они подходили там, раз там на иглу там хлопаем какая-то, и... Эмоций не было. Ну вот были какие-то чувства, а эмоций вот не было. Ну вот, вот так вот правильно, все улыбаются, все довольны, комфорт. Для физического тела вообще идеально. Вот. И оказывается, если не сделать несколько раз прививок, эти люди, они начинали влюбляться. Они начинали любить, они начинали делать что-то такое из ряда вон выходящее, такое, знаете, такое... Бескорыстная. Вот корость — это польза, такое бесполезное, но для чего-то. Там целоваться эти начали, что-то, вы понимаете? Мы о медицине — это особый разговор. Медицина — это просто дебилизация населения. Злонамеренная дебилизация населения. Вот эти дети, почему? Их потом, когда отмыли, все такое, их в школу, кстати, взяли. Они казались красивые, умные. Вот. Почему? Они медицину не проходили. УЗИ всякое не проходили. Одно УЗИ, и ты уже ненормальный. А у нас, понимаете, не пройдешь вот эти прививки, и тебя нигде не возьмут. Так вот я еще хочу сказать. Пару тысячелетий над человечеством делается эксперимент. Всего пару тысячелетий. Всего. Какими-то существами. Но если просто перестать проходить эти процедуры, мы становимся творцами. Сейчас появляются такие там дети индиго, там такие сети. Если просто начать слушать изнутри, а не извне, мы становимся и мы перестанем творить. То есть рамки раздвинутся. Для этого не надо никого убивать. Вот эта вот семья никого не убивала. И поэтому нам сказали, все, что вот вы могли когда-то, это вот миллион лет назад, это же было очень давно, сейчас вы деградировали, вы вообще карлики. И вот я читаю сейчас. Шрила Бхактивинода Такур – это авторитет. Вообще, как сказал этот Бхактивинода Такур, не авторитет определяет истину, а истина определяет авторитет. Так, так. Ага, вот. Вот то, что я читаю, авторитетно ли это? Вот это как документ. Это писал человек, который зафиксирован как святой человек. Ну, он как ученый. Он говорит, все, что нам пишут в Священное Писание, оно вранье. И пишет, что, в чем именно. Что все это было вот недавно. Насколько это авторитетно? Вот. Издательство «Философская книга». Авторитетно? Конечно, нет. Ну, там же тоже, наверное, не идиоты сидят. Вот. Перевод Парамахамса Дас, то есть человек, который в традиции. Бхактивинода Такур тем более. И вот в этом фильме, который вот я рассказывал, там ну, один такой посвященный, один другому сказал, как бы ты ни уважал и не любил человека, но не принимай на веру, проверяй. Представляете, это какая бомба для любой системы. Потому что все держится в системах на авторитете. Ну, как в армии. Но в Бхагавад-гите написано. Сам Кришна говорит, вот то, что из сердца, проверять не надо. А то, что снаружи, подлежит обязательной проверке. То есть Господь даже так говорит, да? В Библии тоже такое есть. Но оно есть, это дело не убрали, но просто навалили много-много такого. Ну, например, то есть в священных писаниях очень много подлога совершено. Вот, например, вот читаю, «Совершенно отречение», глава 18, текст 57. «Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня». Это Господь говорит, «полагайся на меня». Помни, что находишься под моей защитой, то есть не бой. Таким образом, занимаясь служением, всегда думай обо мне. Ну, имеется в виду, не буду доказывать последующими предыдущими текстами, что... И вот в текстах тут Прабхупада пишет, просто честно исполняя свой долг, действуя по воле Верховного Господа. И говорится, что Верховный Господь, который в середине сидит, тебе рассказывает. И чуть ниже несколько строчек, тут же, в этом же тексте говорится... Мы получаем указание Господа по цепи ученической преемственности от истинного духовного учителя. Поэтому исполнение указаний духовного учителя должно стать для преданного главной обязанностью жизни. Вот это, извините, противоречит всей этой книге. Всей. Потому что если мы переворачиваем страницу, прямо здесь же, в следующем стихе написано, в 58-м, ни одна обусловленная душа в действительности не знает, что можно делать и чего нельзя. И духовный учитель тоже в том числе. Ни одна. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, может не бояться действовать, ибо сам Господь, находящийся в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать. А духовный учитель лишь подтверждает указания. Вот и все. Но когда нас обучают... Нам говорят, вот поэтому исполнение указаний духовного учителя должно стать главной обязанностью в жизни. Ты по жизни должен кого-то слушать. И вот это вот и все. Но ты должен слушать только то, что изнутри. А если тебе говорят снаружи, ты не должен игнорировать, но должен полагаться, а какой отклик? Вот да или нет? Вот да или нет? Согласен или нет? Это может правильно даже указание, но тут написано, никто не знает. Никто не может судить. Никто не может судить. Итак, насколько вот это авторитетно, то, что я читаю. насколько это авторитетно. Философская книга Бхактивинода Такур, Бхактивинода Такур подлинный. Что он пишет сам? Вот, что издатели? Может, они специально хотят нам голову морочить? Издатели пишут, Шри Кришна Самхита – самый важный философский трактат о Господе Кришне, его деяниях и окружении. В обширном предисловии автор рассуждает о развитии религии с исторической и географической перспективы. Он просто говорит, где на самом деле и что, и когда происходило, а не как написано. И казалось бы, какая разница? А вот сейчас мы узнаем. Потому что там, он в этом предисловии пишет, что тех, кого мы считаем за полубогов и полубогов, это обыкновенные люди. Но со временем их стали так почитать. И то, что мы принимаем как какие-то законы, которые спущены откуда-то с неба самим Господом, это просто пришли завоеватели, и чтобы легче было управляться с аборигенами, создали такой закон. Сейчас мы это прочитаем. Но он зафиксирован в священных писаниях. Ложь, понимаете, зафиксирована. Сейчас мы про... Вот. А что говорит сам Бхактивинода Такур в предисловии? Я составил Шри Кришна Самхиту после тщательного изучения ведической литературы. В предисловии данной книги рассматриваются все религиозные истины с исторической и географической точки зрения. Оказывается, это очень важно. Потому что откуда вышли эти знания? И что же тут он пишет? Прочитаем. Угу. Так, сейчас самое... Тут все важно, но мы будем читать только, что касается по теме. Вот, хронология, да? Хронология. Бхактивинода Такур пишет на 7-й странице в предисловии. Я сделаю утверждение с некоторыми предположениями на основе информации, полученной из Пуран, Махабхарата, Рамаяны и 4 Вед. Он пишет, арии пришли из другой местности. В Библии написано пришельцы. И в славяно-арийских ведах пришельцы, то есть вообще иноземцы какие-то. Мы не можем точно определить, откуда они пришли. Они с пренебрежением относились к местным жителям. Когда арии проявили неуважение к местным жителям, их царь Рудрадева показал ариям свою доблесть. Рудрадева – это местный. Знаете, кто такой Рудрадева? Это Господь Шива. Мы говорим, вот есть такой Господь Шива, он гуна аватара, про него там он на Кайласе там живет. Это был просто царь местный. Проявил доблесть, показал арию свою доблесть, заключив брачный союз с Сати, дочерью Праджапати Дакши. Ну, чтоб, знаете как, поженились, вроде и войны нету, да? И целая история есть в этих, что вот целый, он уже Господь, он уже там летает, он уже и там Сати, там, кто-то знает, да? А тут, смотрите, просто простая история, как по телевизору. Заключив пражный союз с Сати, дочерью Праджапати Дакши, таким образом породнившись с ним. Тем не менее, арийцы были так горды, что не оказали почтения ей и ее мужу. Вследствие этого Шива со своими последователями жестоко покарал айров. То есть разразилась война. Затем браманы заключили перемирие с Шивой. Браманы. То есть прилетели какие-то браманы. Это имеется в виду не те браманы, которые браманы, кшатрии, вайши, а это просто такая какая-то порода прилетела, браманы. И есть браманическая культура. И вот, то есть вот так произошел какой-то захват и началась война. Дальше. Нам интересно, когда это было? Судя по... когда это было? А вот просто как... Сейчас извините за всякие там эти имена. Ну просто как это научно. Имена царей во времена Икшваку достоверны. Имена царей, это пишет Бхактивинода Тхакур. Это он пишет на 8-й странице уже. Имена царей и династии Сурьи, солнечной династии, были, несомненно, подлинны. С именами Икшваку до времен Рамачандры прошло 63 поколения. Если мы рассмотрим, что каждый царь правил царством по 25 лет, то времени от Икшваку до Рамачандры было, будет исчисляться в 1575 лет. Царь, представляете, какая точность? До года. Царь Брихадбала в 94-м поколении этой династии был убит Абхиманью в битве на Курукшетре. Битва на Курукшетре произошла 2350 лет после правления Икшваку. Продолжительность всех манвантар вместе взятых равняется 200 годам. Поэтому необходимо признать, что Брахмаварта была основана до битвы на Курукшетре за 2550 лет. Брахмаварта – это приземлились какие-то товарищи, и началось оболванивание людей. Вот. За 2550 лет всего лишь. Всего лишь. Не миллион лет. А вот что за эти 2550 лет, какие, что это было? Сейчас я объясню летоисчисление четырех юг в соответствии с современной точки зрения. Сати-юга длится до времен царя Мандхаты. Трета-юга начинается со времен Мандхаты и продолжается вплоть до правления Лавы и Куши. Это... Двапара-юга завершается в период битвы на Курукшетре. Сати-юга длится 650 лет. Трета-юга 1125 лет. А Двапара 775 лет. Таким образом, общее число составляет 2550 лет. Не миллионы лет. Не миллионы лет. А согласно ведам, прошло миллионов лет. Миллионы лет. То есть Сати-юга это... Ну то есть это было недавно. За 2000 лет человек не мог уменьшиться в росте на... В тысячу раз, в 1100 раз. Не мог. Не мог. Согласно современному... А вот теперь откуда появились священные писания? И как они появились? Нам говорят, что ну, пришел Господь, рассказал, были какие-то истории. Вот как они появились и зачем? Согласно современному... А еще немножко про летоисчисление, потому что говорится, что Курукшетра, вот эта знаменитая война, когда погибло практически все человечество, да? Это была ядерная война, и там, ну, согласно современному мнению, наиболее важные исторические события происходили в течение 2550 лет, включая битву на Курукшетре, жертвоприношение Дакши, сражение между полубогами и демонами, пахтание океана, изгнание демонов на Паталоку, убийство царя Вены, принесение Ганги к океану, уничтожение кшатриев Парашурамой, победу, ну то есть перечисляется весь Шримад-Бхагаватам, победу Шри Рамачандры над Ланкой, путешествие царя Девали и Мару к селению Калапы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так. Я не это хотел. Ага, вот. Так, а вот то, что такие боги, кому мы поклоняемся, кто мы, вот, которые язычество считается. Есть вот такой Господь, а кто ж такие боги? Кто они такие? Откуда они вообще взялись? Вот он описывает, откуда они взялись. Ага. Во время основания Пхар... Брахмаварты после правления Свайабхуны Ману Индра. Знаете, кто такой Индра? Индра – царь полубогов. А в греческой мифологии его называют Зевс. Зевс. Вот тут много полубогов, они где-то там на Олимпе, там какие-то где-то людишки. Вот, а он тут самый главный. Вот, в Индии те же самые персонажи описываются так же, они выглядят, но другие имена. Так. Во время основания Брахмаварты после правления. Так. А, Индра, сын Кашьяпы, опытный в правлении государством, получил, обратите внимание, получил титул царя полубогов, в кавычках. Его просто так назвали. То есть это обыкновенный человек. Обыкновенный человек. Если мы снимем с себя, каждый из нас, вот эту шелуху, которая, и получим возможность просто любить, нам мешает образование любить. Это знаете, как была недавно история, как двое моих знакомых взяли, родили ребенка и не показывались в медицине. Сами родили дома. И потом пришли, чтобы надо зарегистрировать, это надо было видеть, какая ненависть у всех, включительно врачей. Они говорят, как, вы что, вы хотели, вы убийца, вы же экспериментируете, что вы это самое, ненависть. И к ребенку отнеслась только там техничка, которая там мыла полы. Она подошла так, утю-тю, какое хорошее. Ей образование не мешало любить вот этого. А они прошитые, понимаете? Мы думаем, что мы без медицины не можем быть здоровы. А как же раньше женщины рожали без медицины? Мы думаем, что к Богу без религии нельзя, и так далее. То есть обязательно должен быть какой-то институт, который контролирует нашу эту деятельность. Итак. Ага. Получил титул царя полубогов. Великие души, достойные управлять, были назначены на различные посты. Это были Ваю, Варуна, Агни, Ямараш, бог смерти, там Агни это, понятно кто, Варуна это водой управляет, Ваю это бог ветра. Позднее другие тоже удостоились права занимать эти посты. После правления Вайвасваты Ману полубоги утратили свою силу, тем не менее они продолжали править своим царством, где бы ни приводили жертвоприношения, их всюду приглашали и оказывали им почтение. Через какой-то промежуток времени великих последователей Брахмаварты больше не осталось, они стали принадлежать к когорте полубогов. Их доля и место жертвоприношения на этой планете было отдано другим приглашенным браванам. И тогда полубоги стали известны как янтры. И к ним можно было обращаться посредством мантр, молитвы. Об этом пишется в славяно-арийских ведах, что какой-то великий человек, вот он помер, вот портрет поставили, вот молится там на какого-то Николая Угодника и реально помогает. Это называется янтра. Помогает даже лучше, чем вот тот, который жил. Посредством веры. И он живой. Становится янтра. Янтра это, знаете, что такое янтра? Янтра это машина. Вот кто такие боги. То есть это были реальные прототипы. Так, я хочу это прервать вот это, хотя тут много-много вот этих, как это все доказывалось, мы потом к этому вернемся. Я хочу сказать, сегодняшняя тема называется идентификация жизни, сила смерти, потому что, как определить? Знаешь, что такое идентификация? Вот кто-то скажет это. Вот этот идентификационный номер, да? Вот. Вот если, представьте, вот нет у тебя этого номера сейчас. Ты нигде ничего не сможешь сделать. Реально, не купить, не продать. На тебя нет номерка. То есть ты никто. должен быть номер. Номер, что ты вот реально существуешь. Да, то есть ну, сейчас-то не покупать, не продавать, не что-то сделать, ни о чем-то заявить. Кто-то такой, везде говорит, паспорт и номер. Как же раньше было визном, а сейчас вот номер нужен. Идентификация, что ты это ты. Ну, если дальше пойдет там чипы, там биологические паспорта и так далее, что ты это ты. Ты зафиксирован в этом материальном мире и ты можешь покупать, продавать, то есть в материальной деятельности как-то участвовать. Если у тебя этого не будет, ты за бортом. Ты, тебя система везде уже круг замкнулся, ты ничего не можешь сделать. Так вот есть идентификация материальная и есть идентификация духовная. Имея материальную идентификацию, ты можешь спокойно жить, состариться, помереть, и как тебя как будто и не было. И на самом деле ты не живешь, это идентификация смерти, потому что ты будешь жить обманутой, и если ты позволишь себе что-то такое новенькое, то с тобой быстро разберутся. Но если у тебя есть... Что такое идентификация? Потому что это идентификация это смерти, а вот жизни. Как определить, что есть у тебя вот эта вот любовь? Любовь это вот единственный признак, что ты вот когда ты хочешь, вот тогда у тебя это есть. Тогда ты можешь в этом направлении, ты должен, понимаете, вот этот код, он говорит, что есть такое-то, тебе занесли в реестр во все, что ты есть, тут есть. И понятно, кто ты. Там написано, кто ты, где живешь, там группа крови. А кто ты перед Богом? Кто ты перед Богом? Ты должен, смотрите, я сейчас быстро скажу, а потом через перерыв мы потом подробно. Ты должен сначала узнать, кто ты. Если ты не узнаешь, кто ты, то действовать тебе просто ну, не придется. Потому что очень опасно заниматься чужим делом. Все это ну, знают, и в священных писаниях это написано. Потому что если ты будешь заниматься чужим делом, оно для тебя не приготовлено, то это будешь не ты. Это будешь не ты. Когда ты занимаешься своим делом, ты начинаешь творить, ты в него погружаешься. Ты становишься функцией. Но ты не станешь функцией. Знаете, что такое функция? Ты делаешь это легко. Знаете, можно что-то делать, а можно быть этим делом. Ну, можно быть, как сказать, можно быть певцом, а можно быть песней, понимаете? Так, что такое... Просто что-то делать. Это я делаю, 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 раз и устал. Что-то изменилось, и я уже это не делаю. Я завис. А вот если я, это функция. Вот какая была бы погода, плохая, хорошая, заплатят, не заплатят, я это делаю при любой погоде. Итак, сначала идентификация, потом функция. Если ты не понимаешь, кто ты, ты никогда не станешь функцией. Если ты не станешь функцией, знаете, что такое функция? Вот функция. Вот я тело, да, вот у меня мизинец, у него одна функция. Вот функция глаза видеть. И глаз не соревнуется с ухом, и ухо не соревнуется с глазом или там с носом. И глаз не может не видеть. Он это делает, не напрягаясь. Человек, который идентифицирован там от неба, он становится живым. Живым почему? Потому что он независим, ему не надо лгать, он не напрягается, он получает всю информацию изнутри, почему это все новое, новое. Он сначала становится функцией, он это просто делает, потом эта функция углубляется, он становится первооткрывателем каждый день, он становится талантом. И он становится не похож ни на кого. ни на кого, его неким заменить. Вот если я просто, ну, посмотрю там свой гороскоп, кто я должен быть, где вообще там я котируюсь, не котируюсь, кем-то я буду это все делать. Понимаете, здесь есть какая-то мода, есть какой-то престиж, что вот тут просто больше платят. Но когда я в своем таланте, когда я, понимаете, в жизни, я должен быть посвящен в жизнь. Ты либо в смерти, либо в жизни, потому что у нас тема такая, что сила смерти. Нас обманули, мы теперь сами лжем не понимаем, и мы находимся в смерти. Мы в смерти. Что ж нас придавило, что ж мы все время хотим отдохнуть, что ж мы хотим чуть-чуть расслабиться, что ж у нас вот эти, одна проблема передает нам нас в руки другой проблеме и так далее, так вся жизнь проходит. Почему? Почему ты в конце концов боишься смерти? Это первая симптоматика, что ты не живешь. Если ты боишься смерти, ты не живешь. Ты в смерти находишься. Талантливый человек не боится смерти. Он не боится не умирать, ничего, потому что он в счастье находится все время. Он с Богом находится, потому что в нем страха как такового нету.
А этот талант во мне развивается очень медленно. И я уже подумала, что я талант, и пришла это все, ну.
А мы сейчас будем это говорить. Сначала я должен понять, кто я. Кто я? Вот кто я? Что у меня получается, это я с этим рождаюсь. Господь меня с этим, вот он родил меня с этим. Это и во мне это вот развивается. Но во мне начинает развивать что-то другое. А это ерунда. Это не надо, понимаете? Причем все образование и вот это вот, вот эти бабайки, про которых мы говорили, да, вот в той лекции, кто слышал, они охраняют мое призвание и не дают просто туда войти. Потому что там надо рисковать. Там всегда надо рисковать. Там есть страх. И вот этот страх надо вот перейти. И вот когда итак, смотрите по порядку. Я понимаю, кто я сначала, потом я потихоньку становлюсь функцией, потом эта функция как-то признается, потом она перестает признаваться, потому что сначала Господь мне диктует. Это обычное развитие таланта. Сначала я примерно делаю то, что другие, но как-то у меня это успешно получается. Но потом у меня изнутри такое начинает идти, что люди начинают не соглашаться с этим. Не соглашаться. Начинается настоящий риск. И тогда вот такой. И тогда я становлюсь, функция углубляется, становлюсь полностью. И вот тогда, после этого, я не могу остановиться. Вот тогда человек оживает насовсем уже. И тогда его ничего сбить не может, никакие варианты. Никакие варианты, никакие невзгоды. Он не может этого не делать. Это ответ на вопрос, как развивается талант. Он развивается до такой степени потом, что ты не можешь этого не делать. Если ты говоришь, ты уста Господа, если ты там и так далее, понимаете? Ты не можешь этого не делать. Ты можешь это ненавидеть, ты можешь это любить, ты можешь уставать при любой погоде. Тебе не надо какой-то музы ждать. Ты становишься этой функцией. Это когда ты долго уже этим начинаешь заниматься. И никогда талант при жизни не будет признаваться. Признаваться. Почему? Потому что у нас система смерти. Система смерти, понимаете? Система, чтобы все были одинаковы. И вот этот Бхактивинода Такур, вот он не был в системе. Итак, сейчас нужно сделать перерыв, что мы запомнили. Значит, все остальные игры в духовность, знаете, чем они занимаются? Они нелегальная духовная имитация, я это так называю. Нелегальная духовная имитация. Это ты приходишь в духовную организацию или в какой-то там, вот у нас есть институт развития человека, например, вот есть у нас в Запорожье, и тебя как бы развивают. Знания вот эти, и ты становишься просто эрудированным человеком, но не факт, что у тебя появились какие-то качества. Это люди решили, тебя только Господь должен слепить. А это немножко больно. Это немножко больно. В организациях, которые предлагают из меня сделать что-то, это делается не больно. Там есть отработанные технологии. Когда Господь это делает, там приходится рисковать, приходится что-то рвать, приходится кому-то говорить нет, кому не хочется говорить нет. Приходится что-то делать, что все не соглашаются. Вот если ты это не проходишь, и основная масса такое так образование, что они, ну, чтобы были спокойны, этого не проходили, и они имитируют духовную жизнь, они имитируют благотворительность, имитируют таланты, имитируют, и поэтому настоящих мало, настоящих людей мало. А должны быть все. Должны быть все. Потому что мы совсем недавно были творцами. А сейчас нам сказали, вы не творцы, вы рабы. Мы ничего не решаем. Мы не решаем, что делать со своей жизнью. У нас везде авторитеты, авторитеты, авторитеты. Я только что сейчас читал, что на самом деле авторитетом должен быть Бог. Тогда ты будешь творцом. Мы должны понимать, что мы за существа. Итак, сейчас я скажу фразу, и мы сделаем перерыв. Первый шаг. Остальные шаги мы после перерыва рассмотрим. Я должен узнать, идентифицировать себя, где у меня жизнь, что я могу делать все время.
Это же самое и трудное.
Не-не-не, это самое легкое, что я могу делать. Трудное, это значит, нужны какие-то условия. Что я могу делать без всех условий? То есть, что меня тянет? Что меня тянет? Оно может быть маленькое. И ты говоришь, ну, это называется хобби. Это там я как бы отдыхаю. Но если ты это будешь принимать, ну, давать больше времени, но это надо время вырвать, отвоевать, ну, сделать там положенное все, что раз. И это будет настоящая духовная практика. И потом этот маленький пятачок будет расти, расти, расти и проглотит всю твою жизнь. И вот тогда ты начнешь быть живой, и тогда ты начнешь быть творцом. Ты забудешь, что такое страх. Вот и вся духовная практика. И ты будешь питаться вот от того духа. И в конце концов ты будешь просто жить. Начнем с того, что надо идентифицировать себя. И тогда, понимаете, надо понять, что от меня хочет Бог. Окружающие хотят меня разрезать, как яблочный пирог, и раздать всем понемножечку. Все.
А если я боюсь, что это преждевременно? Я грузила все, я боюсь.
Об этом после перерыва я об этом хотел сказать. Боюсь это да, это бабайка, по бабайку мы уже говорили. Это его функция боюсь. Это его функция стоять и не пускать меня в призвание.
Я услышала вашу лекцию, если преждевременно, то значит все хана. Надо еще развиваться.
Есть две вещи преждевременные. Мы об этом То есть действительно преждевременные. Или меня испугали. Или мне просто сказали, ой, тебе это рановато. Нам всегда будут говорить, это рановато. Ой, мы еще нет. Это ж они, а это ж мы. Нам еще развиваться надо. Есть действительно преждевременные, а есть ложные преждевременные. Давайте сейчас скорее сделаем.